Говорит Радио Свобода. У микрофона Михаил Соколов. На сайте Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Лицом к событию». После продолжающихся в Беларуси акций протеста уже несколько дней президент страны Александр Лукашенко обвиняет некие силы, которые называют «пятой колонной», в попытке дестабилизировать обстановку в Беларуси и устроить цветную революцию.
Ну, наверное, кто-то подумал о том, что вот Беларусь для цветных революций созрела. Вышли у Могилёва, там 200 человек на площадь на работу проситься. Когда им предложили работу, они все разбежались. То есть им работа не нужна была. То есть сорганизовали вот этих людей вместе с пятой колонной, и пошла эта волна по крупным городам. Там увидели, спрос есть на провокаторов. Вот они потихоньку, наверное, сейчас следствие разберется, возбуждено уголовное дело, они всячески пытаются прорваться на нашу территорию. Это не единичный случай, это не в этом только году. Они постоянно то пистолеты, то пулеметы, то гранаты завозят внутрь Беларуси. Такие люди есть, которым надо взорвать обстановку в стране. Я их называю пятой колонной. Никакая это не оппозиция.
Говорил Александр Лукашенко. Кончается ли политическая оттепель в Беларуси? Обсудят сегодня наши эксперты, гости из Высшей школы экономики Дмитрий Балкунец и Андрей Суздальцев. И с нами на связи обещали быть бывшие кандидаты на пост президента Республики Беларусь, экономист Ярослав Ярманчук и лидер социал-демократической партии Николай Статкевич. Ну что ж, давайте мы сейчас начнем разговор. Добрый вечер. У нас на экранах здесь вот эти протесты, которые уже достаточно долго проходили по разным белорусским городам, не только в Минске были. Что произошло, Дмитрий? Почему люди стали выходить на улицу?
Протесты идут с середины февраля. Эти протесты стали для власти полной неожиданностью. Причиной стал закон о тунеядцах. Он стал такой взрыв произошел. Власти попытались, конечно, безусловно, эти протесты как-то спустить на тормоза. Обещали, что этот закон отменят, хотя Лукашенко ничего не подписал. Но протесты не утихают. И самое интересное, если раньше традиционно акции протеста в Беларуси были накануне либо после президентских выборов, сейчас это стало полной неожиданностью. Не происходит вот в межсезонье такое политическое. И еще есть одна такая особенность этих протестов. Раньше протестовал всегда Минск, столица, и выходил традиционно оппозиционный электорат, и в Минске мы это видели. А то сейчас впервые, наверное, за последние 20 лет выходят регионы, и в регионах выходит вчерашний электорат Лукашенко. Выходят пенсионеры, выходит рабочий класс, выходит молодежь, которая требует, у них главное требование, это дайте рабочие места, прекратите собирать на поборы вот эти налоги, которые вы придумали о тунеядцах. И самое главное, уже звучит во всех городах, звучит требования об отставке Лукашенко и новых выборах. Люди устали, а самое интересное, люди, наверное, перестали бояться в регионах. В белорусских регионах они перестали бояться выходить на улицы и протестовать. Причем протесты везде мирные. Лукашенко потребовал от руководителей региональных администраций выходить и общаться с людьми. И только, по-моему, в одном случае в Слониме с мэром города, с районным руководителем люди общались. В остальных случаях они их выгоняли. Они освистывали, депутаты освистали, белорусского парламента выгнали с площади. Это показывает, что есть катастрофическое недоверие между обществом и властью. А это, наверное, последствия тех выборов, которые в Беларуси, в кавычках, выборы проходили и в парламент, и в президентскую. Да, президента избирали, когда выборы сами себе, люди сами себе. Вот мы сейчас наблюдаем эту картину.
Андрей, что вы думаете? Какие все-таки, вот, может быть, глубинные причины, что происходит с белорусской экономикой?
Я бы сказал, что даже вопрос уже не экономический, он перешел в область политическую. И это какой-то, знаете, своеобразный украинский синдром. Потому что люди 20 с лишним лет ждут улучшения своей жизни. И периодически оно как-то и происходило, когда особенно была большая поддержка России, когда были выгодные цены на нефть, а республика, в общем-то, как ни странно, сырьевая, потому что она действительно имеет доступ, она купается в энергоносителях дешевых, она живет за счет этого. И, в общем-то, в этом-то и причина конфликта с Россией сейчас.
40% экспорта, а нефтепродукты
идут, да.
А два, по-моему, крупнейших нефтеперерабатывающих завода.
Да, крупнейших, да. И, в общем, родители за счет живут. То есть, и понимаете, какая возникла ситуация? Годы-то идут. Все прекрасно понимают, что это огромная поддержка России. Но до 1 января 2016 года доходило до 100 миллиардов долларов в разных подсчетах. Там субсидированные цены на газ, на нефть, доступ к российскому рынку, кредиты, которые пролонгируются. Правда, белорусы их обслуживают очень аккуратно. И вот эти вот вещи, конечно, знаете, как ситуация, в общем-то, помощь есть, вроде страна есть, а жить-то все тяжелее и тяжелее. Ну вот мой коллега не рассказал, что, в принципе, село 100 долларов, сказать, 150 мелких города, Минск 300-350 считается
хорошая зарплата.
Зарплата средняя. Да, месячная зарплата. А цены, ну, конечно, кое-что дешевле, чем в России, продукты дешевле, чем в России, ну и качество невысокое. То, что хорошего качества, как и в Москве, тоже дорогое.
Самое главное, работы нет в регионах.
Нет работы.
Идет деиндустриализация, закрываются предприятия.
Миллион человек работает за рубежом. Из них почти половина постоянно находится в России. И понимаете, какая ситуация? То есть радио, телевидение показывает, что все должны завидовать белорусам. А получается, что ничего не меняется. И вот эта ситуация накаляется, особенно безработица. И ведь главные призывы какие были, как я сказал, мой заработок, рабочие места и дало Лукашенко. Все заканчивается просто прямым переходом дало Лукашенко. То есть переход мгновенный.
Вчерашний электорат, еще раз это важно отметить.
Ну, как вы отличаете вчерашний и позавчерашний?
Это видно. Вот смотрите, вот кадры, посмотрите. Здесь, где вы видите оппозиционеров, тут нет ни одного лидера оппозиции. Это районные города.
Ну, что
это
вот?
Город, население 50 или сколько
сейчас
там, 100 тысяч.
Лидера оппозиции, кого-нибудь. Николай Статкевич, дайте нам по скайпу, пожалуйста. Здравствуйте, вот, Николай Владимирович. Хотел вас спросить, а что вы думаете, что запустило вот эту протестную волну? Добрый вечер.
Здравствуйте.
Слышите ли вы нас? Что-то у нас со связью. Ну, давайте Ярослава Романчука попробуем тогда.
Готовится.
Ярослав, вы нас слышите?
Да, я вас слышу. Хорошо.
Прекрасно. Тогда к вам тот же вопрос. Что запустило протестную волну в Беларуси?
Триггером стало, безусловно, декрет номер 3 о тунеядцах. И здесь не столько социально-экономические явления, сколько вопрос достоинства. Когда белорусов называют тунеядцами, это оскорбительно, это неприемлемо. И поэтому люди на фоне того, что действительно в два раза сократили заработные платы и стала проблема с работой, начали возмущаться. И, конечно же, это далеко до массовых протестов. В городах небольшие выходят там, до 500 человек, в областных до 1000. Но, тем не менее, действительно, эта акция беспрецедентная, не политическая, а социальная. Вот. Плюс на фоне того, что, знаете, бизнес стал заниматься очень сложно, предпринимательские движения затруднено. И, естественно, в этой ситуации говорить про некое развитие, особенно то, которое мы видим в телевизоре, невозможно. Масло в огонь подлило и невозможность договориться с Кремлем. Вот, падение продаж на российский рынок, напряжение в нефтегазовой сфере. Вот вам и целый комок проблем.
Скажите, а люди перестали бояться, да, так получается? Раньше вот боялись, а теперь вдруг они вперед и на улицу пошли.
Ну, дело в том, что год, два, три, четыре года, да, то есть не было никаких там серьезных акций, Лукашенко освободил политзаключенных, были возможны целый ряд проведений акций, когда никто не задерживался, оппозиции давали скорее штрафы, чем тюремное заключение, и люди осмелели. Причем сам Лукашенко говорил, что вот начал делить оппозицию на пятую колонну и на патриотов. И в контексте этого, естественно, люди, вот особенно в контексте декрета номер 3, решили выразить свой протест. Хотя вот те действия, которые предпринимают власти последние 3 недели, естественно, говорят о том, что они сами испугались вот этой вольницы и начали делать перформанс, называется опять внешний и внутренний захват, угроза независимости и суверенитета нашей стабильности. И вот то, что мы видим, это как раз попахивает событиями 2010 года, 2006 года, когда власти то крысу в водопровод пытаются бросить, то там найдут еще каких-нибудь преступников режима, которых после совершения данных действий ни слуху, ни духу, ни уголовных преследований.
Андрей, пожалуйста, вам слово.
Да, конечно. Что поражает? Да, даже немножко снижается численность, но штуку 500 человек для городка, где 30 тысяч жителей. Это практически все. То есть самые активные, все знают. Это, в общем-то, общее мнение города. Для таких небольших городков такой выход – это, в принципе, открытие. И никогда такого не было. Милиции делать нечего, они всех знают, и все знают их. Это первое. Второе – осатаненность неимоверная. Вот нас поразила эта осатаненность. То есть люди ничего не боятся, не боятся, озлобленные. Они все говорят открыто, они не скрывают своих лиц. Ну, там претензии, что молодежь скрывает лица. А вот особенно пенсионеры, люди, которые приезжают из России, там они не скрывают лиц, они осатаненные совершенно. Я такого не помню в Беларуси. Это второй. А третий момент. Ну, была такая информация, очень любопытная. Женщина работает в отделе писем администрации президента. Не знаю, как называется там она. В общем-то, это правильная организация, структура это. И она, в общем-то, сказать, выезжала в село и там разговаривала, рассказывала, приходят мешками письма. Письма настолько жесткие, Понимаете, все с обратными адресами. И формат такой: уходите от власти, вы воры, вы жулики. То есть люди открывают, они вот, вот эта власть шокирует больше всего. Люди просто массово высказывают, не боясь ничего. Я не думаю, не просто того, что они, вот, знаете, такая ситуация, такая вольница. Нет, люди просто осатанели. Деваться им некуда просто.
Ну что ж, а какой все-таки, какой выход? Вот сейчас господин Лукашенко, мы слышали, говорил о пятой колонне, о том, что там какие-то злодеи, что они оружие завозят и так далее.
Два сценария, которые готовят власти. Причем сценарий очень простой. На самом деле, конечно, какой-то выход на улицу им нужен.
Нужен. Выпустить пар.
Сейчас, да, выпустить пар, тогда они, им нужен. Но, естественно, они не хотят их допускать в центр города, а там загоняют на задвор.
Ну, вот будет же акция в Минске.
Да, да, да. Вот, вот Николая, большая надежда, вот он должен это возглавить, этот мероприятие.
Я надеюсь, что все будет в миру.
Значит, смотрите, что получается. Для Запада идет такая информация, что это все готовит Москва. Москва давит Лукашенко, давит суверенитет, в общем-то, это то, что они такие нейтральные в украинской проблеме. Сегодня вот была запись передачи «Право голоса», коллега расскажет.
Да, я как раз был на ТВЦ, и как раз белорусская делегация из Беларуси очень любит присылать такую команду, целую сплоченную, их, видимо, готовят, целый депутат был белорусского парламента, вот, и они говорили, что Россия проплачивает эти акции протеста. Я говорю, а кто же проплачивает? Так они говорят, так я тоже якобы участвую в этих акциях и готовлю этот Майдан, готовлю в Беларуси, сижу в Москве и готовлю Майдан.
То есть это для Запада. То есть русский Майдан для Руси.
Да, Украина и Россия в этом участвуют. Да,
это для Запада. Запада.
А Западу еще одну историю говорят, сейчас. Что Беларусь в этом году должна Россию оккупировать. На танках заехать. Это вот весь прошлый год. Это любимая была тема ряда белорусских провластных аналитиков, которые на Западе транслировали на всех конференциях.
То есть готовимся тоже. Танки все заходим. Крым второй. Это первый момент. Да, и Ларионов Андрей тоже к этому делу присоединился. Тоже там график, когда видит на танках Путина в Минске, который изобразил. И второй сценарий для России. Вот поэтому сценарий вот сейчас работают власти вот всю неделю. Эти захватываются всякие диверсанты, там прорываются, зачем прорываться, непонятно, какие-то джипы через границу нагруженные пистолетами.
Причем Украина опровергла это. Да.
Так вот, я тоже могу прочитать. Линас Линкевичус, министр иностранных дел Литвы, сказал, что в данном случае это высосанные из пальца измышления по поводу каких-то там боевиков.
Но вы знаете, что это очень правильный ход. Почему? Потому что получается, что Лукашенко, который вот Россия жалеет списать газовые долги, жалеет дешевой нефти, вот он борется сейчас с белорусским Майданом. Понимаете, что дело?
То есть он играет, извините, на паранойи Путина и чекистов у власти в России.
И это сыграло свою роль. Вчера и Первый канал, и канал Россия, Первый канал показали репортажи с Минска, и именно в таком формате.
В классическом изображении белорусского телевидения.
Лукашенко и ярый борец не
шарит,
сразу же революция, да, с Майданом.
То есть он навязывает одной стороне одну версию, да, а другой другую. К нам Николай Статкевич все-таки присоединился пока по телефону. Николай, добрый день. Но все-таки хочется ваш взгляд опытного политика, отсидевшего уже дважды за свои, так сказать, попытки изменить власть и общество в Беларуси. Что вы думаете о сегодняшнем протесте? Какую он имеет перспективу?
Этот протест имеет очень большую перспективу, потому что он опирается на социальные причины. На социальные причины, которые в рамках нынешнего режима неразрешимы. Режим в системном кризисе находится. Наша неконкурентоспособная экономика, по существу большой колхоз, убыточный филиал российской экономики, требует все больше дотаций. Россия обеспечить это увеличение дотаций не может. Она, может быть, и согласилась на обмен на такие уступки суверенитета, которые уже даже Лукашенко боится, скажем так, провести. Например, на военную базу, которая позволит Ющенко убрать его присущие от власти. Поэтому власть будет обеспечивать, подпитывать этот протест, с одной стороны, и пытаться его испугать, подавить с другой стороны. Но, кроме того, еще и Запад, с которым Лукашенко не хочет портить отношения, чтобы иметь хотя бы какой-то такой европейский крючок, за который зацепиться в условиях, когда российская почва, на которой он стоит, начала шататься под ногами. И поэтому власть вынуждена тут маневрировать. Она, ну, пока не делает необратимых шагов, которые могут испортить отношения с Европой. Сейчас идет кампания запугивания белорусского общества перед акцией 25 марта, цель которой просто уменьшить приход людей туда. Сейчас проводятся аресты по фальсифицированным предлогам активистов оппозиции. Господин Лукашенко сделал вчера заявление, которое заставляет усомниться в его умственном здоровье. О наличии каких-то там боевиков, радиоактивных самолетов и так далее, и так далее. Вот. Но белорусские спецслужбы бросились облекать эти параноидальные фантазии в реальность. Стали готовить под них даже какое-то дело. Хватать людей, чтобы их как-то подвести вот под эту фантазию, соорудить на ней дело. Вот такая ситуация.
Скажите, а что вы знаете вот про эти аресты?
Николай,
а что вы знаете про эти аресты? Вот какой-то лагерь в Осиповичах, там люди тренировки какие-то спортивные проводили, а сейчас они арестованы, задержаны. Они что, как-то связаны были с оппозицией? Или вот это готовится такая, ну я не знаю, из них будут выбивать какие-нибудь показания, что они там шпионы, диверсанты и прочее?
Там, как я узнал из прессы, я ничего об этом не знал раньше, был официально зарегистрированный летний лагерь, где трудными подростками занимались бывшие и нынешние военнослужащие. Ну, обычно там, что нравится подросткам, там какие-то игры там спортивные на выживание и так далее. Сейчас этих всех людей захватили, потому что надо как-то вот, я говорю, этот бред, который прозвучал вчера от Лукашенко, каким-то образом оправдать, потому что ну, люди в самом деле стали сомневаться, там все ли на месте у него там с умственным здоровьем. А сейчас начнут сооружать это дело, пугать. Потом, если власти посчитают, что протесты прошли и ситуация успокоилась, и хотя бы один протест прошел, я думаю, их выпустят без извинений. Как это было не один раз. Кроме того, арестовывают потенциальных возможных лидеров протеста в регионах и в Минске. И состава Рады Белорусского национального конгресса, который дал старт этим протестам и организовал завтра, послезавтра все протесты в Минске, из состава Рады уже, наверное, человек 5 у нас сидит по регионам. Наверное, может быть, кого-то еще и Минске там могут заступиться. Но я уже сказал, что эти протесты опираются на совершенно иной истории людей, которые когда-то раньше были основой поддержки Лукашенко. Сейчас они его ненавидят. И этот протест будет продолжаться, и на брутальные действия власти этот протест приобретет сам брутальный характер. Поэтому власти лучше договариваются с народом.
Хорошо, я к Ярославу Романчуку еще обращусь. Ярослав, ну а вы как считаете, оппозиция сейчас вот способна действовать как-то сплоченно? Потому что вот я общался с вашими разными политиками последние два года. Ну, во-первых, много всяких ссор, конфликтов, обид. Никто ни с кем не мог объединиться. А во-вторых, все находились в каком-то жутко пессимистическом настроении и не видели никакого будущего для изменений в стране. И вдруг, уж извините за цинизм, такой подарок. Сам народ начал идти впереди политической оппозиции.
Ну, подарок-то относительный, потому что около 100 человек находятся в арест, под арестом, и не могут принять участие 25 марта, в частности, лидер Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедька. Поэтому единства оппозиции, к сожалению, по-прежнему нет. Но я бы хотел сказать, что вот преувеличение того, что электорат Лукашенко является как бы главным двигателем вот этих акций, но немножко преувеличено, потому что Александр Лукашенко на год, по сути дела, отложил мораторий на данные, на взимание налога на тунеядцев. Он также вот вчера буквально сказал, что приказал всем органам госуправления трудоустроить всех до 1 мая, а также запретил увольнять, что очень важно для регионов, людей без согласия с исполкомами.
Так то они есть, разоряться вот, начнут, эти предприятия, вот, тогда?
Вот, знаете, это вопрос, все, что угодно можно пообещать до 25 марта, для того, чтобы сбить ажиотаж, для того, чтобы сказать, что власть их услышала. Понятное дело, что это дело тупиковое, вот, но оппозиции надо было бы действительно вот взять лозунги не поддержки иждивенческих настроений, мы дадим $500, мы дадим там еще больше, а собственно лозунги реформ, потому что сегодня вот многие в Беларуси повторяют опыт Майдана, когда Майдан собственно собирался не за что-то, а против чего-то. Да, многие против Лукашенко, да, многие за то, чтобы была 500 долларов заработная плата, чтобы не было приватизации, не было либерализации, вот, чтобы Лукашенко продолжал ситуацию, когда он никому не отдаст ни пяди родной земли, а всем управляла номенклатура. Но это путь такой, знаете, немножко видоизмененного иждивенчества. И вот те слухи, которые даже действия, которые были предприняты властями по тому, чтобы как-то создать благоприятные условия для бизнеса, они сегодня также находятся под угрозой.
Хорошо, Дмитрий, что вы скажете? Вот получилось так, что Александр Григорьевич Лукашенко в каком-то смысле запутался в своих геополитических комбинациях. Он вот в последнее время метался между Западом и Москвой, пытался всех, что называется, развести, и тут вдруг оказалось, что денег-то нету.
Вот как раз и главное было его цель метания – это деньги.
Так.
Вот, Москва, тут уже правильно Ярослав отмечал, и Николай говорили о том, что Москва столкнулась со своим кризисом экономическим, и субсидирование белорусской экономики в тех масштабах, которые раньше были, сейчас невозможно. И Лукашенко дали понять, откровенно говоря, что вот давай реформируй экономику. А он привык вот сидеть на этих двух нефтезаводах и получать преференции.
И плюс
и Калин еще, завод Калинный комбинат. И плюс еще, конечно, сейчас активно используется российским рынком и пользовался всегда. В отличие, кстати, от российских компаний, которые на белорусский рынок в таких же масштабах выйти не могут. Там есть негласное правило, 85 или 90 даже процентов товаров на прилавке должны быть белорусского производства. А мы говорим о едином рынке в рамках Евразийского экономического союза.
Я помню, кажется, старая, правда, история, там что-то пивзавод Балтика что-то покупал, и ничего у них не получилось.
Куча совершенно. В Беломине, так и
то есть, на Западе забрали. Лукашенко нужны деньги. Вот говорили о либерализации в Беларуси, там 2 года нашла. Никакой либерализации не было. Это были мифы. И мы сейчас видим, какая либерализация в стране.
Ну как все-таки, смотрите, все-таки людей так сильно, извините, не били, не сажали. И немножечко как-то вот они обрадовались и решили, что можно высказаться.
Нет, не из-за этого.
Не из-за этого?
Не из-за этого. Там всегда было очень тяжело. Белорусы запуганные. То есть это страна молчаливых людей в транспорте, на рынке, везде молчаливые.
Да.
То есть, на самом деле, понимаете, люди просто вошли в состояние вот, полного беспредела и понимания, что Россия больше помогать больше не в силах. Не потому, что она плохая или хорошая, но просто не в силах.
Ну, то есть после Крыма денег нет.
Нет, и вообще нет. Теперь... Понятно, Лукашенко вошел в кризис. Он с Москвой, причем он вошел по собственному желанию. Они просчитались. Объясню 2 слова. Когда они 1 января 2016 года решили платить, как считают необходимым, за газ, ситуация начала вот накаляться.
Рассчитывали... То есть это на святое покусились?
Не только.
На деньги Путина?
Нет, там 2 момента Господь. Было.
Да,
они увидели, что как союзникам им простят, раз, а во-вторых, Россия находится в противостоянии с Западом, проглотит. Но Россия, во-первых, она уже тестировала Лукашенко по поводу базы.
Угу.
И Лукашенко отказался по поводу базы помогать России.
Это весь конец прошлого года.
Это 15-й год.
Угу.
И все. Мы дописали, когда говорили белорусам, что, ребята, вот сейчас говорить о союзнике бесполезно. Это серьезный вопрос. Это, извините, вопрос безопасности. И Лукашенко помогает в вопросе безопасности. Это раз. А второе, если каждый наш партнер по получению наших ресурсов будет сам устанавливать цены, ну, тогда, друзья, мы будем поставлять газ бесплатно и неограниченное количество. Они предлагают свою версию, весь год говорили, дайте равноправие, ну, вообще страны равноправие именно в России, не у себя, а именно в России. На равных в российских ресурсах, на равных на российском рынке. Знаете, это тот самый анекдот знаменитый, когда 2 брата живут на одной площадке в разных квартирах, один женат, другой холостой. Холостой приходит и говорит, ну что, когда по-братски, равноправно будем иметь отношения к твоей жене. В общем, в таком же формате. Значит, это невозможно, потому что наши компании получают сейчас, покупают нашу российскую же нефть, российские компании, дороже, чем белорусы. Это получается офшор. Белорусы экспортную пошлину оставляют себе, за нее выплачивают проценты за наши же кредиты.
Слушай, ну это же не первый раз. Помните, там под видом каких-то растворителей тоже нефть
получали. Это бесконечно. Я скажу, что все эти годы это бесконечно. То пользуются границы, то контрабанда, то
растворители. Вы про устрицы белорусские.
И про устрицы, значит, и ананасы белорусские, понимаете. И вот сейчас зашел в магазин.
Но ведь кормил Александр Григорьевич свой народ.
Купил
разве
за наш счет.
Сколько лет?
Мы не против.
23 года.
Ну, нет, секунду. Вот поднимается человек и говорит, что у нас внешняя политика четко многофакторная, многовекторная.
Многовекторная.
Мы не против. Но почему только один вектор должен оплачивать ваши развлечения на мировых рынке? Почему мы должны оплачивать вашу веселую жизнь с Украиной?
Самое поразительное.
А за святое, за дружбу?
Ну, за дружбу мы не против, но тогда как-то давайте нам дружить.
То есть вы хотите сказать, что если бы Александр Григорьевич Лукашенко хотя бы какую-нибудь Осетию признал так в полслова или там...
Они объясняют так, что мы идиоты, мы не понимаем, то что если не признают Абхазию и Южную Осетию, если не признают вступление Крыма в состав России, ну, мы прошли, будут большие проблемы с Западом. Они получили проблемы с Россией.
Знаете, в 2008 году на Wikileaks опубликован материал интересный. Нынешний министр иностранных дел, тогда глава администрации Владимир Макей, проводил ряд встреч, вот как раз в период вот этого обострения грузинского, проводил ряд встреч с западными дипломатами. Они переписывались, это все есть в открытом доступе, можно посмотреть, о чем он говорил. Mm-hmm. Он им говорит, дайте нам 3-4 миллиарда долларов, и мы поменяем свой геополитический вектор. Мы не будем больше с Москвой работать, она на нас давит, душит, мешает нам развиваться и жить. И вот, у нас будет многовекторная политика. Но, на мой взгляд, Москва за все годы суверенитета Беларуси, она ни разу не в глобальном масштабе не мешала Беларуси развивать отношения с Европой. Ведь санкции кто вводил против Минска? Москва вводила со стороны Европы? Или Минск сам своими действиями, своими арестами, постоянными какими-то провокациями, изменениями конституции многократным, да, привел к тому, что Минск оказался в изоляции?
Ведь ну, российские... То есть сами зашли?
Ну, конечно, сами загнали себя в такую
режим абсолютно,
а сейчас они постоянно обвиняют и пинают именно Минская сегодняшняя администрация, белорусские власти пинают на Москву, что Москва привела к изоляции Беларуси. Не дают развиваться
внешнюю политику. Знаете, видимо, возможно, они просто хотят разыграть ту карту, которая разыгрывала, ну, я не знаю, в годы Холодной войны какая-нибудь Турция, где никакой демократии не было, но она была членом НАТО, получала экономическую помощь, ну и, так сказать, против Советского Союза стояла насмерть.
Вот это студенты мы называем лимитрофная политика. Но надо еще учитывать то, что, конечно, это действительно жесткий авторитарный режим. Со всеми вот нюансами, он классический, вот просто как студенты по политологии нарисованный. То есть здесь все это есть. И, естественно, главная задача режима – удержать власть.
Вот вы знаете, когда такой жесткий авторитарный режим попадает в ловушку, да, с одной стороны ему не помогают, с другой стороны ему не помогают, экономический кризис, народ волнуется, но есть такая логика начать переговоры с оппозицией, там что-нибудь, круглый стол и так далее.
Был зондаж.
Вот эти разговоры идут. И давайте мы послушаем Александра Лукашенко, что он высказался по поводу круглого стола. Очень интересно.
Иосиф Середич предлагает, Александр Ильич, ну давайте за общий стол сядем с оппозицией. Я говорю, хорошо, изучу этот вопрос. Скорее всего, да, но мое условие, за столом должна сидеть патриотичная оппозиция, которая любит свой народ и свою страну. С другими я разговаривать не буду. С провокаторами, ну слушайте, если президент в Дворец независимости за круглый стол запускает провокаторов, что подумают нормальные люди?
Ну, там, знаете, дальше уже звучат еще более веселые слова, типа оппозиционная клоака и так далее. Но я к Николаю Статкевичу обращусь. Скажите, пожалуйста, а вы готовы к разговору вот с человеком, который вас, с президентом, который вас там называет вот этой самой оппозиционной клоакой и рассказывает очень интересные байки, кто там кормит оппозицию, почему она весной возбудилась и так далее. Народу рассказывает, естественно.
Ну, я этого человека называю психически больным, ну, преступником, да. Так что тут немножко глаза кричат. Но, правда, у меня есть факты, которые свидетельствуют о преступлении. Приезжать, предъявлял общество. Но вопрос не в том. Вы знаете, когда террористы захватывают людей, то с ними ведут переговоры. Ведут переговоры с бандитами, чтобы спасти жизни людей. А здесь целая страна. Ну, придется, если надо будет, будем говорить с этими бандитами.
А кто такие патриотическая оппозиция? Вот есть условный какой-нибудь белорусский Жириновский и какие-нибудь еще замечательные люди, которых можно посадить за этот круглый стол и изобразить диалог с народом. Они даже чиновников покритикуют, каких-нибудь нерадивых.
Ну, в общем-то, Лукашенко 20 лет преследовал здесь патриотов, всячески старался их уничтожить. Сейчас просто он под этим словом имеет в виду лояльную, искусственную оппозицию, созданную и поддерживаемую оппозицию. По существу, ну, грубо говоря, клоунов и стукачей.
Угу. Ну, хорошо. А вы вот пойдете на вашу демонстрацию 25-го с лозунгом «Требуем круглый стол», например, как в Польше это было?
А Польша уже стол дает.
Круглый стол – это должно быть желание двух сторон. У нас наши требования сформулированы. Кстати, я не согласен с вашим утверждением, о подарке народа, оппозиции, как не ждали. Я просто напомню, что мы готовились к этому. Я после освобождения полтора года назад начал проводить акции в центре Минска, несанкционированные. 5 лет в центре Минска оппозиция не провела ни одного митинга. Это вопрос о единстве. Мы, когда создавали нашу коалицию, она создана. Единство всей живой оппозиции обеспечено. Есть Белорусский национальный конгресс. Когда мы создавали его год назад, мы себе задачу озвучили такую. Использовать нарастающий социальный протест, организовать его и направить давление на власть, чтобы придумать ее политическим и экономическим реформам. Мы готовились, мы ждали, и протесты начались после акции 17 февраля, организованной Белорусским национальным конгрессом. Председатели других партий почему-то накануне высказали, что акция будет несколько сотен человек, несколько десятков, люди не придут. Но это акция, и выступления на ней, резкие, жесткие выступления, которые посмотрели видеозаписи только 1 миллион белорусов, и становились катализатором этих протестов. Хотя, конечно, их основная причина – это действие своей самой власти. Оппозиция имеет, скажем так, консолидацию, реально готовая бороться оппозиция. Те партии, которые просто прекратили борьбу, чьи кандидаты на прошлых выборах президентских 2010 года показали свою слабость, наверное, они объективно не вошли в коалицию, которая борется. Мы будем возглавлять эти протесты, потому что люди стали под наши лозунги и под наши флаги. И они выступают за те требования, которые мы им помогли сформулировать.
Включая Лукашенко в отставку.
Возможно, чтобы перемены осуществились мирным путем, потому что мы не хотим спровоцировать здесь российскую агрессию.
Скажите, а все-таки лозунг «Лукашенко в отставку» или лозунг, «Свободные выборы», еще что-то? Вот какая ваша программа «Максимум» или «Минимум»?
Мы сформулировали 17 февраля требования из 3 пунктов. Первое – это бесспорная отмена этого декрета. Вчера Лукашенко заявил, что этот декрет он не отменял, вопреки той информации, которая тут прозвучала. Хотя были какие-то маневры. Дальше не комплекс мер, которые позволят улучшить тяжелое материальное положение людей. И третье требование – свободные демократические выборы. Мы считаем в них, единственная возможность сделать страну нормальной. Мы предлагаем власти диалог. Не там круглый квадратный стол, я уже сказал, с кем там клоунов там посадят с ними, разбавят нас там, или с ними только будут вести диалог. А с теми, кто представляет эти народные протесты, мы готовы говорить. Власть пока, по-моему, не готова. Боюсь только, что когда она согласится, будет уже поздно ее спасать.
Понятно. День воли 25 марта. Ярослав, что вы будете делать 25 марта? Собственно, какова ваша позиция? Вы, кажется, политик более умеренный.
На самом деле, не все так однозначно, потому что действительно День воли – это день праздник, это праздник воли, свободы, праздник государственный, и, к сожалению, он немножко такой, подпорчен тем, что есть амбиции политиков, которые считают, что они что-то возглавляют, есть другая точка зрения, политики, с которыми я солидаризируюсь, они сегодня сидят в тюрьме, и сбрасывать их со счетов, сказать, что их лозунги не такие, я бы не стал, потому что борьбу против декрета президента с тунеядцами мы начали еще 2 года назад. Эту борьбу поддержала единственный демократический кандидат Палаты представителей Анна Конопатская. Были написаны письма и в Конституционный суд, и в обращение к президенту с требованием отменить данный декрет. В общем-то, и социально-экономическое положение, оно предполагает другие методы борьбы, прежде всего информирование и солидарность в отношении другой программы действий правительства. К сожалению, белорусы не готовы, как показывают буквально последние опросы проведенная лабораторией Новак, там 2-3% готовы к уличным действиям, не более того. И ситуация не меняется. Поэтому в контексте того, как запуганы люди сегодня, да, реально запуганы, и в контексте того, что действительно могут быть провокации, могут быть использованы вот это вот как бы такой радикальная часть настроенной оппозиции против вообще всех демократических процессов, естественно, нужно быть крайне осторожным вот, и действительно не поддаваться ни на какие провокации, не лезть на рожон. И я бы посоветовал, особенно людям с региона, праздновать этот праздник у себя в регионе. В целом ряде областных городов Дни воли разрешили праздновать. И все-таки это всего лишь один день. Самая главная борьба за будущее Беларуси будет не 25 марта, будет проходить каждый день последующие, для того, чтобы следующие местные выборы, следующие там другие кампании были солидаризировали гораздо больше людей, а не там 5-10% оппозиции, которая традиционно выходит против Лукашенко, традиционно говорит одни и те же лозунги с 96 года.
Дмитрий, ну вот две позиции, да, одна более радикальная, другая более осторожная, рассчитанная на такую длинную игру. Вот как вы со стороны видите, все-таки в этой ситуации, когда явно Лукашенко волнуется, когда у него такая достаточно сложная ситуация внешнеполитическая, чей сценарий интереснее, политологически?
Чей сценарий интереснее? Конечно, общество и СМИ любят всегда какие-то радикальные сценарии, они любят освещать какие-то большие такие протесты. Я рассчитываю, что, конечно, в Минске протесты будут мирно носить характер, без каких-либо провокаций, не дай бог, каких-то жертв, потому что повторение любых событий там, 2010 года или какие-то сценарии украинского варианта, это, конечно, очень сильно испортит ситуацию в Беларуси внутри.
Знаете, мне очень не понравилось в выступлениях Лукашенко вот его такое фантазерство про какое-то
про боевиков,
там,
оружие, да. Но это
оружие
он,
без номеров, он, боевики,
лагеря. Он не в первый раз это делает. В 2006 году, накануне президентских выборов, 10 лет назад, он тоже пугал лагерями. Глава КГБ тогдашний обещал показать лагеря. Естественно, никому никаких лагерей не показали, потому что их не было.
Он пугал. Сейчас он тоже пообещал телепередачу показать.
Они каких-то нашли людей в регионах. Вот этот лагерь Зерница детский какой-то оказался и считает это боевиками. Был еще интересный эпизод 2 или 3 дня назад, когда якобы машина, начиненная какой-то взрывчаткой с каким-то оружием, через украинско-белорусскую границу въехала ночью.
Зачем?
И прорвалась. Зачем? Ее же поймают все равно.
Ну, поймали,
а украинская, конечно, сторона сказала, они провели какое-то расследование. И один украинский политик выложил этот документ, оказался он секретный, его нельзя было выкладывать, это межгосударственные переговоры. Белорусы обиделись на этот документ, что они выложили эти факты. Украинец сказал, что никакая машина украинскую границу не пересекала. Есть видео доказательное. Белорусы сказали, ну, наверное, не украинскую, откуда-то с другой границы пересекла.
Прилетела
сверху и как-то просочилась. Там между двумя границами 13 километров. Зона лесная, видимо, какая-то труба. Это пример, как власти пытаются запугать население. И цель этот накал спустить, максимально нейтрализовать ситуацию.
Так куда цели нет? Или, скажем, вот кость оппозиции сейчас, кинуть, сейчас сказать, скажу. Хорошо, патриотический круглый стол.
Я не думаю, что, во-первых, здесь выйдет огромное количество людей, раз. А во-вторых, мне кажется, власти сейчас пытаются тянуть время, потому что весна, начало весны, Беларусь очень аграрная страна.
Картошку люди, сажать.
Картошку, овощи, фрукты, томаты. На самом деле, вот дачи для белорусов, вот эти участки, они очень спасают страну в тяжелые годы, вот когда был кризис тяжелейший 10-11 года.
Ну и самосуд.
Да, это вот консервирование, это вот... Смотрите, если москвичи, жители Москвы, крупных городов России на дачах выращивают в основном газонную травку, то белорусы выращивают овощи, фрукты, потому что это спасение для страны и для целого населения. Поэтому власти пытаются нейтрализовать, уйти к весне, потому что следующее... То есть таким образом они могут протест, конечно, снизить. А под круглого стола...
То есть пережить еще там несколько месяцев, еще несколько месяцев. Там, глядишь, удастся у Путина что-то выпросить.
А по поводу круглого стола я не думаю, что действующее белорусское правительство пойдет на круглый стол, потому что, во-первых, Лукашенко сказал, что не с кем садиться за стол переговоров, и он не сядет с оппонентами своими, которые выходят на улицу за стол переговоров. Он может имитировать круглый стол и позвать туда, вот как вы правильно сказали, вот такую карманную оппозицию. Такие люди в Беларуси есть.
Да,
Гайдукевич, либерально-демократическая партия, вечный его спарринг-партнер, у него еще сын подрастает, он его, видимо, тоже готовит в преемники своей партии.
Андрей, что вы скажете, опять же, о сценариях вот таких?
Ну, и, конечно, я бы не фокусировался на национальных оппозициях, потому что никто подходит к этому делу.
Главное для оппозиции... Слушайте, но мы-то видим, что есть не только оппозиция, уважаемые, конечно, люди, которые борются, но есть люди на улице, которые без оппозиции действуют.
Я хотел сказать, что в принципе, во-первых, это весна.
Белорусская весна.
Это весна. То есть это феноменальная вещь, когда, вы знаете, снимаются на грани уничтожения, находятся авторитарные режимы. Я лично вот эту ситуацию один к одному, только, может, в масштабах других, видел на Тахрир. Вот когда случилось событие на Тахрир, три дня бушевал народ, и только потом стала подбираться к нему оппозиция, которая сидела забитая при его бараке, никто ее не помнил.
Бог сейчас на вас обидится.
Кто, оппозиция?
Ну, конечно.
Ну, вроде бы пускай обижаются. Значит, на самом деле, смотрите, какая ситуация. Мы видим, идет народный протест. Оппозиция пока его не оседлала. Она пытается, то анархисты, то люди из гражданской партии появляются. Мы это наблюдаем. Она его не оседлала. Идет обыкновенное гражданское сопротивление. Третья сила. К чему это говорю? Потому что обычно, когда свергаются авторитарные режимы, а оппозиция, какая бы она ни была, боевая, сидела бы в тюрьмах и так далее, она с ним непосредственно связана, они друг породили. Вот эти дневания. Население, как к ужасу нашему может быть, она ненавидит и власть, и оппозицию. Оппозиция в их глазах, она почти одно и то же. Вот в чем проблема. Это не просто неплохие или хорошие, но просто-напросто это авторитаризм.
Это сказать, что пропаганда смогла дискредитировать
оппозицию. Конечно, конечно. Да, вот это безумие. То есть ведь не просто пишется в главной газете белорусской, официальной, это «Беларусь сегодня», пишет, что вот один там наблюдатель пишет, что вот лучше бы нам, чтобы партии бы это все контролировали. Оппозиция нужна, потому что она должна была контролировать этот, они не знают, что ждать этого протеста. Дальше. Да, 25 числа, два сценария. Первый сценарий, 6-7 тысяч придет человек, и все это пар будет выпущен, и все цветно идут все на грядки. Начнется едиско-коп. Вариант едиско-коп. Но мы знаем, и знаем, что не так все просто во власти. В реальности белорусская власть безумно слаба.
Именно безумно сейчас слаба. Вот именно
безумно
уже
слаба. Она заметалась.
Шатание происходит.
Он то обещает, то клянется, то божится. То он отменяет мораторий, ставит на декрет, то он его запрещает.
Но он талантливый фантазер.
Конечно, он крутит мозгами там во все стороны, и Россия привязывает и так далее. Обратите внимание, ведь с этими делами все равно Россия присутствует, потому что где это брать, носить эти деньги, где эти брать 500 долларов, взять только в России. Только
500 долларов, вы имеете в виду обещанная зарплата, да?
И он, обратите внимание, 25-го мероприятие, он дает указание 9 числа, готовьте высший госсовет в России.
В Москве.
В Москве.
Он же отказался от приглашения Путина приехать 9 февраля в Москву, проигнорировал, сказал, у меня нет времени.
А сейчас готовьте. Какая дата неизвестна.
Так получится, что Владимир Владимирович может его не принять, тоже подвесить.
Не правы вы, он его вызовет. Он же глава высшего госсовета. Беларусь подается так.
Нет, это именно...
Он собирает... Путина вызовет. Нет, ну, видите, он арестовывает Данкерта. Почему? Вот арестовали Баранчика, да?
Тоже сидят, которые работали на российские СМИ.
Да. Почему не арестовать Путина, в конце концов? Для белорусов это нормально.
Ну, слушайте, вы уж совсем загнули. Как это так?
Я не загнул, это хорошо представляю. Ведь не просто было сказано, арестуйте Данкерта, потому что и белорусская общественность... Ну, вот силен мужик, понимаете? Вот он там распоряжается в Москве. Все эти вопросы будут решены, газ пойдет, нефть пойдет.
Ну, мы помним, что и Борис Березовский ездил в Минск, когда Москва за ним гонялась.
Да, и держали вот там. Вот в чем проблема. Значит, я закончу. Вот этот вариант укроп, петрушка, редиска. Второй вариант. Я немножко представляю себе белорусский народ. Он, конечно, в одиночку не силен. Но он безумно силен, когда кто-то следом идет. И я там с ним. Они очень быстро накручивают протесты. Я это видел. Я наблюдал вот еще 90-е годы, когда вот эти заводы знаменитые, вот проспект Партизанский, висят и на телефонах. И говорят, ну кто там, мотовилла вышел? Нет, не вышел. Там, это вышел, часовой вышел, не вышел. Ой, тракторный вышел. И все побежали. Понимаете, какая вещь?
Это были самые
массовые
протесты.
То есть, в одиночку страшно.
Это народ всегда спасался гуртом. Это специфика народа, это надо понимать его. И в политическом плане они все прекрасно понимают. Они вполне политизированы, знают. И вот который народ выходит и скандалит так вот, и сатанённый, это очень демонстрирует. Поэтому я не исключаю совершенно удивительного формата, когда действительно выскочит неожиданно большое количество народа, и они почувствуют свою силу. И я вам говорю, вот здесь вот перед камерой, что если будет 10, 12, 15 тысяч, милиция пальцем не шевельнет. Как бы ее ни ублажал Лукашенко. И все прекрасно помнят, что вы сделали в итоге потом с Беркутом. То есть, поэтому, и они это понимают. И потому такой страх властей. На самом деле, все это висит. Вот вы знаете, вот Микола пошел, схожу-ка я с ним, и все.
То есть, по вашему ощущению, белорусский режим на ниточке буквально?
На ниточке, абсолютно. Он очень слаб. Но позиция еще слабее.
И даже не 25 марта может быть катализатором. А любой другой день неожиданно и все.
Что делать с народом, который выходит и просто вот выгоняет, не выходит и кричит Лукашенко все это,
в отставку.
Не в отставку кричат они. Вот это форс-мажор я не исключаю.
Ясно. Ну, у нас сейчас на связи Татьяна Вольская. Все-таки, как выясняется, есть солидарность с борьбой белорусского народа. Татьяна из Петербурга, у вас там акция прошла. Расскажите, что там есть.
Вот. Значит, Россия влияет.
Здравствуйте, Михаил. Да, акция только что прошла, и она прошла очень бодро. У отделения посольства белорусского на улице Бонч-Бруевича пришло 6 молодых яблочников, и они разыграли такой перформанс. На крыльце этого отделения посольства стали 2 человека. Маску Лукашенко надеть не дали. Полицейские, которых было человек 12, наверное, сказали, что это запрещено, поэтому маску пришлось держать рядом у лица. Второй человек зачитал приговор от имени судьи. Приговор Лукашенко, значит, процитировал статьи Белорусского уголовного кодекса, значит, и за депортацию, незаконное содержание в заключении, за обращение в рабство, за массовое или систематическое осуществление казни без суда, похищение людей, значит, за которым следует их исчезновение, пытки или другие там какие-то акты жестокости, совершаемые в связи с расовой, национальной, этнической принадлежностью и так далее. Вот, значит, вот за захват и удержание государственной власти неконституционным путем, повлекшую гибель людей, либо сопряженные с убийством, вот за все это суд якобы приговаривает Александра Григорьевича Лукашенко к смертной казни. И тут вы из папки с бумагами активисты вытащили пистолет, бумажный же такой, тоненький бумажный пистолет. Интересно, что именно на этом месте до этого момента спокойные наши полицейские, они как-то очень занервничали и сказали, что это все не согласовано, вот это уже не одиночный пикет, это не предусмотрено. И, в общем, вот как-то пистолет из бумажного пистолета не дали. Хотя акция заканчивалась тем, что приговор не приводился в исполнение, потому что активисты против смертной казни, в частности. И последняя часть акции, она была посвящена вот негодованию по поводу того, что в Беларуси до сих пор существует смертная казнь. И эти активисты говорили, что у них есть сведения о том, что белорусским оппозиционерам, активистам, гражданскому обществу очень не хватает поддержки международной, что они сейчас очень запуганы и боятся буквально выходить на улицу. И вот они пишут этим молодым яблочникам нашим, что им очень важна поддержка в других странах. Вот
поэтому, Татьяна, спасибо большое. Я думаю, что поддержка такая может, кстати говоря, возникнуть, поскольку за последнее время, как мне кажется, рейтинг Александра Григорьевича Лукашенко в России явно начал идти вниз. И вот мы это почувствовали по тому опросу, который сейчас покажем. Пожалуйста.
Хотели бы вы видеть Лукашенко президентом России?
В составе правительства, да. Умный, талантливый, а главное, направлен на строительство социализма.
Лукашенко? Господь с вами. Перекреститесь.
Я не могу без иронии. Я думаю, что потенциал Лукашенко намного больше. И что такому политику нужно стремиться куда-то дальше. Возможно, смотреть в сторону Европы.
Бывший директор совхоза чреват для руководства России.
Лукашенко – это Белоруссия. Россия – это Россия, это немножко другая страна. Поэтому в России полно своих талантов, полно тех людей, которые обладают лидерскими качествами, чтобы вести страну.
Ни в коем случае. Потому что я, наблюдая Александра Григорьевича, я им сильно недоволен, как гражданин России.
Ну, вообще, хозяйственный мужчина.
Ну, меня и Путин устраивает, честно говоря. Так точно не могу сказать.
Он достаточно много порядка навел в Беларуси, я это знаю, слышал. Но мне кажется, что для царя-батюшки такого уже пора на покой. Мне кажется, уже надо дорогу молодым.
Нет, он диктатор.
Судя по телевизорам и новостям, совсем хитрый.
хитрый даже в рамках внутри своей страны, там принимает какие-то решения, ну, не всегда они логичные и последовательные. Меркантильные интересы преследуют, собственно.
Ну, это такой же тоталитарный диктатор, как и Владимир Путин. Зачем нам еще второй такой же?
Я к Николаю Статкевичу обращусь в Минск. Ну что, вот, судя по всему, образ Александра Лукашенко как великого политика БПЛЕК в России, ну а в Белоруссии как? Вот на свободных выборах, что бы с ним было?
Какое место?
Я думаю, что он проиграл бы эти выборы.
Во втором туре?
Сейчас на улице вышли его бывшие сторонники. И вот я назвал программу, почему-то тут ее назвали радикальной. Требования свободных выборов, диалог. Ну а вот эти люди, многие из них, они не хотят слушать уже о диалоге. Они самый популярный лозунг, который скандируется на массовых арабских регионах, звучит так: «Уходи». Я думаю, господин Лукашенко уже потратил все свое время, которое ему находиться у власти. Он отлично это уже понимает, если, может быть, его обманывали. То есть теперь после того, как он послушал, посмотрел видеозаписи протеста с регионом, он это уже понял, и прием честных выборов президента мы, наверное, не увидим.
Понятно. Ярослав Романчук, ваш комментарий. Образ Лукашенко. Победит он на свободных выборах или нет?
На свободных выборах Лукашенко не победит. Он не победил бы в 2010 году, в 2015 году, потому что свободные выборы не только день выборов, но также и возможность оппозиции делать полноценную кампанию, участвовать в СМИ, разговаривать с людьми. Поэтому я думаю, что за 22 года он полностью исчерпал свой потенциал, и, как он сам сказал, он остался человеком 20 века, человеком, который понимает экономику по конспектам марксизма-ленинизма, человеком, который верит в государство в Левиафана. И, конечно же, вся его представление о будущем Беларуси непосредственно связано с властью. Поэтому Беларусь заслужила совершенно другой подход.
Понятно. Ну что вы скажете, коллеги, в студии, собственно, есть ли сменщики у Александра Лукашенко? А вдруг сын Коля или там вот глава МИДа Владимир Макей? Да, кто-то может с оппозицией состязаться, выдвинуться?
Может. На самом деле, вот Лукашенко находится в изоляции от России. И это большая проблема для Белоруссии, потому что есть формула власти. Тот, кто решает проблемы республики в Москве, тот имеет право на власть. И вот 20 с лишним лет он проблемы Беларуси решал. Кормил республику за российский счет. И, в общем-то, этому привыкли. Сейчас не получается. И вот объективно эта ситуация, вот, главная для него проблема, как бы внутри страны свои же товарищи, свои же коллеги, которые он вырастил, не стали искать ему замену. Скажу больше того. Есть несколько людей, которым мы смотрим, которые действительно проявляют инициативу, желание. Значит, Маки находится в их рядах тоже. Это такой человек, который вполне для западного вектора был бы интересен. В общем-то, радикалы там не будет.
Но Маки будет проводить антироссийскую политику, может, даже пример, как Порошенко.
Да, воевать Порошенко, так сказать.
Ну, что такое антироссийская политика? Должны... Независимая политика, антипутинская политика? Мы же не знаем.
Это, ну, я думаю, что даже если будет Маки, он будет сразу в Москве приедет сюда. Так вот о чем говорю я. Значит, на самом деле... Белорусы должны определиться сами. Вот они сами должны выяснить, кто действительно имеет право на власть этой республики, которая нам не чужая, и которой мы помогали до Лукашенко, помогаем при Лукашенко, и будем помогать после Лукашенко, потому что мы заинтересованы в ее суверенитете и независимости. Она нужна России. Это не чужой народ, не чужая страна. В общем-то, и, конечно, говорить о каких-то там вторжениях, там, тому подобное, агрессии, это, извините, это провокация.
Я думаю, хорошо, что нужен полноценный диалог, как внутри белорусский, в гражданском обществе и власти, так и российско-белорусский диалог. Это очень важная вещь. Потому что сейчас мы видим проблемы, кризис, но диалог России ведет власть. И мне кажется, вот в этой ситуации, в этом кризисе нужно расширять, подключать в том числе и провластных оппозиционеров, и непровластных, и патриотических. Потому что и гражданское общество обязательно подключать. Вот это, мне кажется, та проблема, которая сегодня не решается. Ведь сегодня, смотрите, западные все страны работают с оппозицией, а белорусская оппозиция, российское правительство не работает с белорусской оппозицией. Вот
ну, этом, такая, мне кажется, привычка Владимира Путина, если работать с оппозицией, то силовыми методами или не работать вообще. Спасибо. Я благодарю Дмитрия Булкунца, Андрея Суздальцева, Ярослава Романчука и Николая Статкевича, которые принимали участие в программе «Лицом к событию». Вел Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Время свободы», итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройках.